Добрый вечер, друзья. Вся наша жизнь – прощание и встречи, как сказал поэт. Какой поэт? Какой поэт? Неважно, может, и нет никакого поэта. Но ведь мысль-то ведь верная. Так вот, за последние года полтора с сегодняшним гостем мы уже, да в общем и вы, дважды встречались. Сегодня вот настала пора прощаться. Этот севооборот, таким образом, по жанру программа прощальная. А раз так, то и музыка в ней должна быть соответственной.
Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевские рубиновые лучи. День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи, можно песню окончить простыми словами. Если эти простые слова горячи, я надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Дорогие мои москвичи, ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне вас за внимание, до свидания. Дорогие москвичи, доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Счастливый путь, спасибо за внимание. Счастливый путь, устали вы и я. Счастливый путь, до скорого свидания. Счастливый путь, счастливый путь, друзья.
И вот счастливый путь, мы говорим нашему сегодняшнему гостю, собственный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Куприянов перед отбытием в Отечество.
Сева, еще программа началась, а вы уже не началась, а вы уже умудрились выбить слезу. Посмотрите, прямо капают слезы.
Так ведь дело-то такое, ведь покидают не на один день. Ведь, как сейчас нам Александр расскажет, тут приходится сворачивать хозяйство. Но я хотел бы начать разговор с наших двух предыдущих встреч. Первая была у нас как бы знакомством.
Я приехал, да.
Да, мы с вами после долгого созванивания с взаимным таким недоверием как бы встретились в какой-то лондонской гостинице. И тогда я помню, что вы сказали, что знакомы были по некоторым передачам по распечаткам.
Да, совершенно точно, да. Даже собирались рубрику организовать «Собеседники». Против Севы Новгородцева.
Как собирались? Собеседники, рубрика. Не то что рубрика, но собеседник это несколько раз высказывался против Севы Новгородцева довольно энергично.
Это был, да, ровесник, но неважно.
Потом... собеседник это ваше приложение.
Приложение комсомолки.
Ну, слава богу, не организовали.
Второй раз мы с вами встречались, когда как бы комсомолу, как организации, подошел исторический конец. И тогда было прощание с комсомолом. А теперь у нас с вами получается прощание с комсомолкой, потому что вы представляете газету, и газета как бы закрывает корреспондентский пункт в Лондоне.
Но будем надеяться, что газета эта будет здравствовать и процветать, потому что газета, как я сказал на самой первой передаче, Саша не даст соврать, может, и вы помните, я сказал, что газета хорошая. Уже тогда она была хорошая, сейчас она еще лучше.
Леонид Владимирович, ну вот это ваше высказывание, оно очень противоречиво. Ну как же она может процветать без корреспондентского пункта в Лондоне? Ну это же абсурд.
Ну, ей трудно будет, я понимаю, давайте, но уж как-нибудь.
Давайте вернемся сейчас к фактам. Сколько вообще примерно раньше было корреспондентских пунктов и в каких они были странах?
Сева, очень много было. Я не могу сейчас точно сказать, но не менее 20, если не более. Я просто не припомню цифру. Газета попала в трудное материальное положение, и было принято решение редколлегии, это было еще в марте, о закрытии большинства корпунктов во всем мире. И останется 4 или 5 корпунктов. в нескольких странах. Два в Европе, один вот на востоке в Китае, один в Аргентине и где-то еще. Вот. Но я бы хотел вот для начала поблагодарить вас, во-первых, за эту песню прекрасную, которая вот, с которой началась передача. Во-вторых, что я стал, я могу так смею себя назвать постоянным гостем. Третий раз я на севообороте. Вы как-то проследили этапы пути корреспондента «Комсомольской правды» в Лондоне. Вот.
И... А у нас не все корреспонденты такими, такими являются друзьями севооборота.
Большое спасибо за слова теплые, которые вы говорите о газете, о «Комсомолке». Но, к сожалению, ситуация такова, что приходится сворачивать хозяйство. Это утомительное и трудное занятие здесь, вот, поскольку это не строительство, а разрушение. Вот, я это делаю, осталось буквально считанные дни для возвращения в Москву.
Вы на следующей неделе едете уже назад.
Да.
Чем это практически для вас оборачивается? Ну, понятно, вы там закроете счет, перестанете посылать депеши в Москву, соберете свои личные вещи. Но ведь вы жили в квартире, вы пользовались там, не знаю, телефонами, какими-то аппаратами, факсами,
да.
Какой-то радиоаппаратурой, автомобиль у вас был, который, видимо, принадлежал редакции. Что со всем этим делать корреспонденту, уезжающему назад в Москву?
Это очень простой вопрос, на который ответить практически невозможно. Это все надо бы продать по-хорошему, потому что, коль редакция заинтересована в экономической помощи и выгоде, здесь можно продать, скажем, на валюту ту же машину и возвратить все это в редакцию, что я должен сделать, и каждый корреспондент. Но, к сожалению, местный рынок, здешний лондонский рынок, английский, он, я сейчас говорю это с полным основанием, он забит вещами, так называемыми second-hand второго пользования, в том числе прекрасной мебелью, хорошими автомобилями, то, что я пытаюсь продать. И, к сожалению, я ничего...
Но это понятно, это же, так сказать, это же аксиома, известно, что купить дорого, а продать дешево.
И купить можно в любую минуту, а продать
совершенно очень трудно. Продать очень трудно.
И мне, конечно, хочется проследить судьбу какого-нибудь отдельного дивана или книжной полки. Потому что это у нас разговоры в общем, трудно продать. Ну вот что вам пришлось продать, от чего вам нужно было избавляться, скажем?
Мне нужно было продать, скажем, стеллаж, железный стеллаж такого армейского, прямо скажем, в общем, типа.
Приобретенный каким-то предшественником.
Да, моим предшественником приобретенный этот стеллаж был. Продать письменный стол. Письменный стол, кстати говоря, не так уж плохо, скажем так. Он мог бы быть проданным. Сейф. Я не знаю, для чего сейф в корреспондентском пункте был, но он был, и я его не продал, его они не стали покупать. Вот.
Но он пригодится в Отечестве-то. В сейф можно многое там положить.
Да, может быть. Продать шкаф-досье, куда журналист-корреспондент складывает. Это очень важная штука. Но, к сожалению, были оценщики, смотрели, и продать это невозможно.
Больше рубля, по-моему. Больше фунта.
Я вам как раз... Как ради анекдота расскажу, что я вызвал двух оценщиков, когда они зашли и посмотрели, сказали, что если ты заплатишь нам 15 фунтов стерлингов,
да.
Мы, может быть, это
вывезем.
Да.
Это отрицательная продажа. Да.
Здесь, между прочим, в Англии есть такой бизнес, это бизнес вполне установленный, я бы сказал, даже процветающий, так называемая очистка домов. Они так это называют.
И учреждений.
И учреждений. Мы очищаем дома, они говорят. То есть вы вот, у вас нет ничего такого особенного, особенно ценного. Приезжает грузовик, все забирает бесплатно, увозит. Значит, они на этом получают, конечно, громадные деньги, потому что это у них стоит, а потом как-то продается понемножку.
Куда-то приходит все равно.
Да, а вы это продать не можете. Вы не можете бесконечно сидеть и ждать, продавать.
Да.
Поэтому вы довольны, что вам от вас это увозят, вы избавляетесь. Ну, иногда даже они вам дают там 10, 15, 20 фунтов, я не знаю, чепуху какую-то. Это очень хороший бизнес. Очень хороший. Если у кого есть силы и выдержка, то это тот бизнес, который
но,
стоит...
к сожалению, я не бизнесмен. Неудачный.
Но, Саша, чаще, чтобы избавиться от вещей, здесь людям приходится ждать темноты. Вот когда темнеет, вот тогда вещи выносятся куда-нибудь, либо на тихую улицу.
Я бы вам мог рассказать по этому поводу много историй, но это будет уже передача не о «Комсомольской правде».
О диванах.
Передача будет о выбрасывании мусора. Знаете, я пару тут построил квартир, так сказать, и каждый раз строительный мусор выбрасываешь такое здоровое корыто железное, которое нужно заказывать. Оно стоит там сейчас порядка 50 фунтов. Значит, наполняешь, его потом увозят. Там тонны помещается на 4. так на ночь надо обязательно его чем-нибудь завязывать сверху. Потому что если не завяжешь,
набросают со всех домов.
Набросают тут же. В 2 часа ночи потянутся люди, чтобы выкинуть мусор крупный. Да. В Англии это...
Сева, дорогой, какой мусор? Это в Америке, правда, не в Англии, но в Америке все очень просто. Там приезжают эмигранты, им поселяются в квартиру, ну, мебели-то никакой нет. И он говорит, ну что ж с мебелью-то делать? Да ничего, с мебелью это чепуха. Идите в подвале возьмите. Как в подвале возьмите? Да так, идите и возьмите. Они идут в подвал, и там в подвале стоят десятки шкафов, диванов, стульев, кресел, этажерок. Чего хотите? Как и почему? Да потому что во всех американских этих высоких домах у них очень большие подвалы. Люди меняют мебель, и эту свою мебель совершенно законно. В лифте это разрешается. В лифте спускают в подвал, там оставляют. Время от времени приезжают какие-то люди, это уже к ним не относится. И увозят, но пока они приедут. И вот наши, так сказать, эмигранты 70-х годов, особенно американцы, я нескольких знаю, до сих пор живут с этой мебелью поднятой из подвала.
Саша, ну вы не коммерсант, предположим, вам не удалось продать это все. Но, может быть, можно было пожертвовать на какое-нибудь благое дело?
Да, это тоже такой забавный, так сказать, эпизод произошел. Дело в том, что там, где расположен Курапун Комсомолки, рядом, недалеко, в этом районе есть дом престарелых. И в этом доме много русских бывших. Не бывших, людей, которые когда-то переехали, жили здесь, так сказать. А русские люди пожилые. И я решил сделать благородное дело и обратился к главному врачу этого заведения. Сказал, что вот так и так, вот я уезжаю, все, я хотел бы передать. Но сказал, о, спасибо, такое пожертвование. Все, значит, я говорю, только дайте мне, пожалуйста, вот справку о том, что вы приняли у меня, да, на баланс, так сказать. Он сказал, я пришлю специального человека, у меня есть хозяйственник, так, завхоз, по-нашему говоря. И он посмотрит. Пришел завхоз, этот человек приехал, очень вежливый такой. Когда он посмотрел, сказал, слушай, ты хочешь, чтобы это забрали? А куда мы это денем? Я говорю, ну так это благотворительность. Он говорит, ну ты видел, какое у нас, что у нас стоит в этом доме? Я не могу это взять. Я говорю, мы с шефом, с боссом говорили, договорились. Нет, если босс это увидит, ничего не будет. Ну, не состоялось опять. Проходит день или два, звонит шеф этого, с кем я разговаривал, говорит, вы извините, но я не думал, что в таком состоянии, я думал, что все-таки у вас, вы сказали, что это в офиса, мебель офиса, вот, я, к сожалению, не могу это принять. В итоге, разумеется, это надо как бы, как это называется, документально
оформить.
Это оформить, списать. Продать я не могу, но должен дать оценку. Оценка есть, что не продается, списать. Но куда деть?
Но дом престарелых что-нибудь взял? Дом-то престарелых?
Нет. Нет, дом престарелых ничего не взял. В итоге.
Ничего им не пожертвовали?
Нет. А книги? Дом престарелых взял у меня книги, потому что у меня были книги, такие, которые, ну, часть книг можно просто, допустим, справочники об Англии, конечно, ну, куда это, так сказать, можно взять с собой, вот, еще какая-то, но порядка 100 книг дом престарелых у меня взял и написал мне расписку.
Ну,
знаете, облегчение большое вы нам вызвали, потому что все-таки гуманитарную удалось какую-то акцию сделать.
Оказать помощь, да.
Ну, а что же, меня-то ведь, знаете, интересует судьба ведь железного стеллажа. Что с ним-то будет? Вы что будете в 2 часа ночи красться на улице, выкидывать в какой-нибудь скип соседский?
Ходите честно.
Да.
У меня нет автомобиля. Вот личного своего автомобиля не было. Ну, так вот получилось, как-то не было денег, не купил я. Теперь вроде бы такой забрежил какой-то, так сказать... свет впереди с автомобилем. Мой друг, приятель, сказал мне, когда я делился со всеми вот этой бедой своей, сказал, вези стеллаж, поставим в гараже. Если будет гараж, поставишь в гараже, незаменимая вещь. Вот. Ну, я заказываю контейнер, поскольку мне нужно личные вещи вывозить и часть, опять же, редакционных вещей, то я думаю, что этот стеллаж найдет место вот в этом. Я повезу это железо.
Ну вот по поводу стеллажа у нас как раз следующая песня. Она называется «Wish me luck as you wave me goodbye». Пожелай мне счастья, махая на прощание рукой.
Wish me luck as you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. Wish me luck as you wave me goodbye. Not a tear, but a cheer, make it gay. Once again, you and I.
«Wish me luck as you wave me goodbye», пожелай мне счастья на прощание в исполнении Грейси Филдс. С нашей стороны, Саша, было бы чрезвычайно несправедливо представить вас просто как человеком, покидающим Англию в сопровождении большого этого ящика, начиненного железными стеллажами. Вы ведь увозите отсюда не только мат-часть, особенно материальная эта часть, собственно, небольшая, как бы и везти нечего, но вы выводите впечатления, воспоминания, кое из каких воспоминаний, я знаю, вы положили на бумагу. Я думаю, здесь сыграл роль определенный инстинкт человека пишущего много лет, который понимает, что воспоминания, ощущения и впечатления – вещь такая, которая тускнеет со временем, которую нужно консервировать, которую нужно фиксировать на бумаге в тот момент, пока чувства живы и свежи. Был ли такой импульс в момент, когда вы узнали, что вам придется Англию покинуть? Было ли такое желание или такое побуждение что-то такое написать на прощание?
Да. Я помимо того, что передавал в газету статьи, информации, репортажи какие-то, я когда приехал, начал писать, ну, небольшую повесть, скажем так. И когда я узнал, что мне нужно уезжать, я первое, что я сделал, я сел быстро дописывать, доделывать эту повесть. Эта повесть, она называется «Мой Тауэр Бридж», под заголовок «Журавель» или «Ожидание снега». И она, эта повесть, не, может быть, она не об Англии, скорее всего, о русских людях в Англии, скажем так. Вот. Это, я так думаю, мне очень трудно судить, конечно, что это такое. Я так думаю, что это сатира, очень такая, ну, прошу прощения, ядовитая и резкая. И сатира, в первую очередь, на себя, так сказать, поскольку...
А сколько у вас в повести там примерно страниц? Вот вы на машинке сейчас напечатали.
100 страниц.
Знаете, я думаю, что до конца передачи мы не успеем это все прочитать. Ну, может быть, какой-нибудь отрывочек сейчас?
Пожалуйста, вот я подготовил вам, я прочитаю один отрывок, небольшой. Герои этого произведения — русские люди. Один дипломат КГБшник, другой издает журнал, и третий эмигрант, они едут в Сохо, поскольку герой уезжающий, он ни разу не был в Сохо, не был в ночном клубе. Угу. Вот. И вот перед этим, так сказать, что восприятие Сохо. Вот он за окнами такси Сохо, один из злачных районов Лондона. Нельзя сказать, что я раньше здесь не бывал. Высказывая собственное пожелание к подготовленной культурной программе, приезжающие с родины делегации колбасоводов, это так герой называет, ну, колбасоводами, овцеводы, там, да, и так, свекловоды, колбасоводы, непременно, помимо похода в музей, мадам Тюссо желали посетить Сохо, район красных фонарей. «Да там уж ничего интересного и не осталось», — пробовал я отговаривать советских делегатов. «Разве что к 12 ночи какая-нибудь девчонка в колготках мелькнет. Им за порог выходить нынче не велено. Да несколько магазинов сексуальными принадлежностями торгуют». Колбасоводы, как правило, не настаивали, обходясь Биг Беном и восковыми фигурами мадам Тюссо. А вот шерстистые носороги — это другая разновидность советских, это номенклатурщики, начальники. А вот шерстистые носороги, так те сразу начинали конючить. «Что же там, — мы говорили они, — столько сил положили на оформление виз, и даже лондонских падших женщин не увидим». Приходилось везти их в Сохо. Носороги, разобравшись по парам, плотно вцепившись друг в друга, словно боясь, что по одному-то их точно заманят жрицы любви, приземистой рысью пробегали мимо ночных заведений, проворно вертели головами шляпами и на ходу обменивались репликами. «Николай Степанович, ты видел?» — громко упрошал один другого. «Сидит на высоком стуле, в одних колготках, еще и подмигивает». «Ерунда это все!» — разочарованно начал Николай Степанович, обнаруживая тонкое знание предмета. «Я в Париже на Сен-Дени знаешь, как их видел? А в Булонском лесу? Они там прямо все голые стоят. В одной только шляпе и в туфлях. На таком вот каблуке». Вот, это, скажем, один отрывок из, так сказать, из такого восприятия. В общем, она закончена. Я не думаю о каком-то обездательстве, о какой-то публикации. Я хотел сделать то, что вот вы сказали. Попытаться законсервировать это восприятие. Здесь есть и Лондон, есть...
А что-нибудь есть еще там, может быть, из менее клубничной такой темы?
Есть, да. Но вот, скажем, вы знаете, магазины, да, шопинг русские, вот, так сказать, все это, поскольку сейчас очень такая тяжелая ситуация в стране, и вообще всегда, в общем, магазины были. Она такая бытовая, приземленная, в общем, получилась штука эта. Вот, вот скажем, рассуждение героя о магазинах здешних, так сказать, и восприятия. Но больше всего нам хотелось тогда бродить по английским магазинам и магазинчикам, супермаркетам, лавочкам и занятным рынкам, которые во всем мире именуют презрительным словом «блошинные». Именно это именуют, намекая на безусловное плебейство этих индо-арабо-негритянских стихий. Но сами, тем не менее, сменив смокинги и вечернее блестящее платье на потертые джинсы, любят эдаким фертом прошвырнуться вдоль автомобилей, плотоядно раскрывших пасти своих багажников. «Карбуцел» называется. Товар дешевый, но сердитый, покупай, не хочу. А какое же ты лакомство, право, покопаться в груди старых пластинок и совершенно неожиданно наткнуться на незабвенного Элвиса, потрогать теплые глиняные статуэтки голубых китайцев-стариков и, наконец, всего лишь за 1 фунт стерлингов купить, ну, совершенно шотландскую пивную кружку в кожаном чехле. Почему-то очень скоро все английские фирменные магазины мы стали называть на свой русский манер. «В Маркс и Энгельс пойдешь?» — спрашивал утром Люсю. «Или в советскую армию заглянешь?»
«Амин,
амин!»
«Нет», — мечтательно отвечала жена, — «пожалуй, в УБХСС бегаю. Там сегодня блузки шелковые целятся».
Переводе... Что такое УБХСС?
Слушайте, слушайте. Я дочитаю.
Да, да,
в переводе с английского это означало, что сегодня Нюся направляется в магазины фирм... в магазин фирмы BHS, где началась, распродажа шелковых... где началась распродажа шелковых натуральных блузок по сниженным ценам. Я же предлагал и торговые дома посолиднее. Марк энд Спенсер или C&A. Внимательный читатель, знакомый с латинским алфавитом, довольно скоро обнаружит этимологию происхождения этих специфических названий британских магазинов. Сравните хотя бы Marks and Spencer с Марксом и Энгельсом. Тем более, что на Хайгейте они похоронены рядышком. Неугомонный капиталист Спенсер и создатель теории прибавочной стоимости Маркс.
Да, через аллею.
Вошел в наш заграничный обиход еще один термин, на мой взгляд, вобравший в себя всю красочную палитру увлекательнейшего занятия приобретения товаров и вещей. То, что в России называется «пробежаться по магазинчикам», а в Великой Британии – «шопингом», мы окрестили, правда, не очень благозвучно, словом «наминать». Наминат – это значит бесконечно щупать, трясти, нюхать, пробовать чуть ли не на зуб, прибрасывать к плечам, грудям, бедрам, бесчисленные юбки, блузки, свитера, блузоны, трусики, бюстгальтеры, чулки, бросать их на прилавок и с безумным видом, почти сбивая на ходу вежливых и равнодушных англичанок, ломиться в соседнюю секцию, где вновь с российским упоением предаваться любимому занятию – трясти, нюхать и пробовать на зуб. А хорош ли товарец? Сначала наши жены обижались на это словцо, уж прям-таки наминать. А потом ничего, привыкли. Звонит утром Нюси, ее подружка, и, мешая русские с английскими словами, особо скажу я вам шик за границей, призывно и весело щебечет. «Морнинг, дарлинг! Мой-то сегодня ланчует в форине. Берем 2 тикета и let's go наминать. Нынче вся Оксфорд целится. Прямо ужас какой-то!» Что такое целится, читателю известно. Оксфорд-стрит – одна из центральных торговых улиц Лондона. Но остальное я бы смело перевел так. «Привет, моя радость. Мужа моего сегодня пригласили на обед в Министерство иностранных дел. Подтекст уважают, значит. Так что я свободна. Не пробежаться ли нам по магазинчикам? Садимся на автобус, и только нас и видели».
Спасибо, Саша. Выражаясь, так сказать, словами вашей повести, нам нужно дальше наминать. Английское слово «party» означает вообще вечеринку, веселье такое. И когда вечеринка кончается, то говорят «the party is over». Ну, конечно, кроме того, party – это еще и партия. И поэтому, когда, скажем, вот коммунистическая партия почила в Бозе, то часто эту песню упоминали, и заголовки, броски в газетах всегда говорили «the party is over». И вот это, как раз эту песню в исполнении Нат Кинг Кола мы сегодня и заведем, для того, чтобы придать ей третье музыкальное измерение.
The party's over, it's time to call it a day. They've burst your pretty balloon and taken the moon away. It's time to wind up the masquerade.
just make your mind up. The piper must be paid. The party's over. The candles flicker and dim. You danced and dreamed through the night. It seemed to be right just being with him. Now you must wake up. All dreams must end. Take off your makeup. The party's over. It's all over, my friend.
The party is over, my friend. Друг мой, вечеринка окончилась. Партии больше нет, как бы в буквальном переводе на русский в исполнении Nat King Cole. А сейчас время для наших постоянных рубрик. Алексей Леонидов доложит нам о чем-нибудь, то, что обратило на себя его внимание на прошлой неделе.
Да, прощальная пати, вечеринка, она не только у нас сегодня за столом. Такая вечеринка прошла вчера в Америке, но она приняла гораздо более массовый характер. Наверное, больше половины американцев остались вчера дома, чтобы посмотреть по телевизору последнее прощальное шоу самого популярного ведущего телепрограммы «Tonight». Это вроде как бы до и после полуночи, такой эквивалент американский, Джонни Карсона. Эта программа шла по американскому телевидению 30 лет. Вчерашнее шоу было не только последним, но особым. У Джонни Карсона, в отличие от всех предыдущих программ, вчера не было гостей. Он сидел за своим простым столом один и вспоминал наиболее яркие моменты из своих 4531 шоу. Что касается зрителей, которые обычно приглашаются на это шоу, то в четверг 700 его поклонников провели 48 часов в очереди и спали на тротуаре, чтобы получить билет на это последнее представление.
Хотя обычно он пускал публику бесплатно.
Аудитория из 500 человек устроила своему кумиру трехминутную, как мы в шутку говорим, опять же, выражаясь языком вашей повести, Саша, стоячую овацию. Среди зрителей были поклонники Карсона и из Бразилии, из Австралии, из многих других стран. И после этой овации Джонни Карсон со свойственным ему юмором бросил такую шутку. Он сказал: «Еще одного такого дня мне уже не выдержать».
Да-да-да.
Согласно слухам, билеты на это последнее представление стоили на черном рынке, а он... Как оказывается, в Америке есть $2000, хотя, как Леонид Владимирович сказал, билеты раздаются бесплатно. В предпоследнем шоу у Джонни Карсона одной из гостей была певица Бет Милдер, спевшая несколько сентиментальных песен. Но вот одну из них она написала сама от имени всех американских женщин, и это было так называемое любовное послание, которое она озаглавила словами, так как начинается каждое письмо: «Дорогой мистер Карсон». Шоу Джонни Карсона будет продолжено. В каком виде, неизвестно, но продолжаться оно будет. Известно, что должность так называемого музыкального руководителя этого шоу, ответственного за выбор музыки, получил джазовый саксофонист Брэдфорд Марсалис, брат еще более известного трубача Уинтона Марсалиса. А вот сколько было шоу «Сева оборота» пока? Мы считаем? Мы знаем.
Ну, мы начали в 87-м, в 92-м году нам 5 лет. Помножить на 52 программы в год, но на 50 в среднем будет 250.
То есть до 4500?
Мы можем, я вам сейчас сразу не отвечу, потому что без калькулятора, но я думаю, что где-то к 2085 году мы бы примерно где-то на этом уровне оказались. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
Да. На предстоящую неделю падают две любопытные даты, касающиеся англо-советских отношений, ваша специальность, Саша. 28 мая 1927 года, 65 лет назад, Великобритания объявила о разрыве дипломатических отношений с Советским Союзом. Причина – гнездо советского шпионажа и подрывной работы, обнаруженное в Лондоне при полицейском рейде на помещение англо-советского коммерческого банка «Аркос».
Интересная, очень, очень интересная дата, да?
Да. А 26 мая 1942 года, 50 лет назад, СССР и Великобритания подписали соглашение о союзе в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве и взаимопомощи. И это случилось меньше, чем через год после того, как бывший «друг», в кавычках, гитлеровская Германия, напал на Советский Союз. Я говорю «друг», цитируя официальный советско-германский договор о дружбе и границе 28 сентября 1939 года. Теперь, значит, в 1942 году другом стала Британия, и на это весьма забавно откликнулась тут же советская пропаганда. Была быстро сочинена песенка. Вот не вспомнит ли кто-нибудь автора текста, я не разыскал, к сожалению, о храброй союзнице Британии. Вот только жаль, что текст песни был просто чудовищно безграмотен. Там были такие строчки, цитирую по памяти. «Британи в одном строю, Британи в любом бою, эгей, грейт Британи» и так далее. Но «Британи» — это по-английски французский полуостров Британь. А «Британи» — это по... Великобритания, надо это говорить, «Грейт Британ». Но, видно, разбираться было некогда. Так эту дикую песню пели и передавали по радио всю войну. Самый лучший комментарий к двум событиям – разрыву отношений из-за подрывной советской деятельности и соглашению о союзе и взаимопомощи – находим в блестящей книге покойного британского профессора Леонардо Шапиро «Коммунистическая партия Советского Союза». Автор писал: «Советские руководители вели два параллельных и, казалось бы, несовместимых друг с другом курса. Первый курс состоял в раздувании мировой революции при посредстве Коминтерна, а второй – в налаживании нормальными дипломатическими методами торговых связей и союзов с капиталистическими странами». Сегодня уже никому не нужно доказывать не только лицемерие, но и гибельность этого курса, автором которого, безусловно, является не Сталин, а Ленин. Сталин в данном случае был только продолжателем. 25 мая 1892 года, 100 лет назад, родился Иосип Броз, принявший партийную кличку Тито. В годы Первой мировой войны он попал в русский плен. После революции в России примкнул к коммунистам и сражался за них в гражданской войне. В 20-м году вернулся в Югославию, сидел там в тюрьме за коммунистическую деятельность в 28-29-м, а в 37-м году стал генеральным секретарем Югославской компартии. Во время Второй мировой войны возглавил коммунистических партизан, а после войны стал президентом Югославии. Однако в 1948 году Тито отказался подчиняться диктату Москвы. Союз коммунистов Югославии был исключен из Коминформа. Против Тито началась бешеная пропаганда. Я как-то уже приводил советскую частушку тех времен. «Тито, Тито, погляди ты дошел до Уолл-стрит, а дальше некуда идти-то, полететь придется, Тито». Была издана феноменально лживая книга ареста Мальцева «Югославская трагедия», тут же получившая сталинскую премию. Я даже знаю, кто писал эту книгу, не арест Мальцев. Но поскольку человек хороший, я его фамилии не назову.
Но это не вы были.
Нет, это был не я. Но после смерти... Кстати, это был мой знакомый. Мог бы быть и я. Я, к сожалению, в это время в тюрьме сидел. Но после смерти Сталина Хрущев помирился с Тито, который правил своей страной до самой смерти в 1980 году. Диктатура Тито была, быть может, значительно мягче сталинской, в этом нет сомнения, но все равно это была жестокая диктатура, коммунистическая диктатура, и ее последствия мы видим сейчас в жуткой братоубийственной войне, охватившей бывшие югославские республики. Теперь несколько коротких напоминаний. 28 мая 1922 года, 70 лет назад, была основана прокуратура РСФСР, вскоре преобразованная в прокуратуру СССР. Формально призванная надзирать за соблюдением законности, прокуратура стала одним из самых кровавых органов сталинского террора. Во главе ее много лет стоял чудовищный Андрей Януарьевич Вышинский. 28 мая 1877 года, 115 лет назад, родился замечательный русский поэт Максимилиан Волошин. 29 мая 1917 года, 75 лет назад, родился Джон Фицджеральд Кеннеди, которому предстояло стать первым и пока единственным католическим президентом Соединенных Штатов. Его отец, Джозеф Патрик Кеннеди, был способным бизнесменом. В 30 лет он стал миллионером и начал политическую деятельность в Демократической партии, а с 37 по 40 год занимал пост посла Соединенных Штатов в Лондоне. У Кеннеди-старшего было 9 детей, 5 дочерей и 4 сына. Один из них стал президентом страны, а два других – сенаторами. Джон Кеннеди вступил в должность президента США 1 января 1961 года, а 22 ноября 1963 года был убит в техасском городе Далласе. В 1968 году был убит его брат, сенатор-демократ Роберт Кеннеди. Младший брат Кеннеди, Эдвард, по сей день сенатор Соединенных Штатов.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, Саша, мы ни на минуту не забываем, что «Комсомольская правда» в прошлом представляла комсомол, то есть организацию молодежную, и поэтому при подборе музыки хотели отразить в ней все аспекты нашего с вами прощания. И вот следующая песня будет прощаться с вами детскими голосами.
So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu,
adieu, adieu, to you, and you, and you.
So long, farewell, au revoir, auf Wiedersehen.
I'd like to stay and taste my first champagne.
No.
Musical The Sounds of Music. Звуки музыки. Песня So Long Farewell. До свидания, прощай. Исполненная детьми, участниками этого мюзикла, на 7 иностранных языках. Саша, вам, корреспонденту, как собственному корреспонденту влиятельной и многотиражной отечественной газеты, приходилось здесь встречаться и по службе, и, так сказать, по околослужебным обязанностям с разными людьми, в частности, печальной памяти известный посол Замятин Леонид, который...
Печальной памяти, он жив-здоров.
Нет, ну, для нас в политическом-то плане, он же, понимаете, после августовских событий вынужден был уехать из Лондона. Вы как бы с ним встречались, и вам даже удалось поговорить с ним более-менее откровенно. Вот об этом эпизоде хотелось бы что-нибудь узнать.
Действительно, получилось так, что, наверное, все-таки я был единственным журналистом. Во всяком случае, я знаю точно, что иностранных журналистов он не подпустил к себе. И тех, кто работал здесь, тоже. После путча и до путча незадолго я был единственный журналист, который записал с ним беседы, разговоры с ним. И вот, скажем, сейчас...
Материалы это пока не опубликованы.
Материал не опубликованный. Материал был написан, он лежит в «Комсомольской правде». Это очерк с элементами, с фрагментами документальной беседы, так сказать, туда включенными. Вот, и я все-таки надеюсь, что это будет когда-то опубликовано, потому что он рассказывал очень много. И вот факт, например, сейчас Леонид Владимирович приводил о Вышинском, вот, например, такой факт, он рассказывал это подробно, достаточно, так сказать, он интересный рассказчик, Леонид Митрофанович, рассказывал о том, как Вышинский, он умирал у него на руках.
Да, да, это известно, Вышинский умер на руках у Замятина.
Вышинский в то время был представителем СССР в Организации Объединенных
Наций. Да, а он был у него секретарем. Или помощником.
Так что карьера Замятина идет, так сказать, в историю довольно далеко.
Да, это конец 40-х годов.
Я должен сказать, что Замятин уже в самый последний период, уже совсем незадолго до путча, буквально хвастался своим знакомством с Ильей Вышинским. Это непостижимо совершенно. Вы знаете, я вот могу вам сказать, могу имя назвать, корреспондент литературной газеты Аркадий Ваксберг как-то ехал с ним в машине по Англии. Угу. И старик откровенничал, и тоже все, я вот, знаете, вот Вышинский. А Ваксберг в это время писал книгу о Вышинском. Причем книга, вы если видели эту книгу, эта книга совершенно уничтожающая. Это книга о чудовище, о монстре, страшном, кровавом монстре. И этот, он знал, что тот пишет книгу о Вышинском. Тем не менее, он говорил, да, конечно, не то, что он был очень хороший человек, но ведь вот я к нему был близок, понимаете? Вот.
А Замятин рассказывал о каких-нибудь крупных общественных фигурах, которые привычно мы поносим, там, часто смеялись над Леонидом Ильичем. Вот что он по его, например, поводу рассказывал?
Он рассказывал мне очень много про крупные фигуры, про политически известные нам, и про Андропова, и про Суслова, и в том числе про Брежнева, Леонида Ильича. И одно из, скажем, воспоминаний, дело в том, что Леонид Митрофанович имел прямое отношение к написанию книг Брежнева, знаменитой трилогии, самое непосредственно, самое прямое участие. И, скажем, ну вот он рассказывал мне такой эпизод, что очень много правды идет сейчас про окружение Брежнева, про самого Брежнева, но все-таки он считает, что есть некоторое, так сказать, искаженное такое представление о Брежневе, и говорит о том, что он был человеком, плохим было окружение вокруг Леонида Ильича. Скажем, такой факт, когда писатели советские присудили Брежневу премию, эту главную, он почему-то долго ее не получал. А ведь действительно, он год не получал эту премию.
По литературе?
Да. В чем дело? Оказалось, что, как рассказывает Леонид Митрофанович Замятин мне, что когда был семейный разговор, они сидели за столом, там был Черненко, была жена Леонида Ильича, и зашел разговор о премии, на что жена сказала: «Леня, ну как ты можешь получать эту премию? Ведь ты же не писал книгу». И он год не получал премию, а потом они его заставили получить.
Вы знаете, по всем данным, которые есть, вот личного характера, личного, не государственного, не политического, личного характера, по всем данным, Леонид Ильич Брежнев был совсем неплохим человеком. Человеком веселым, как говорят, жизнелюбым.
Мог выпить
персовку. Нет, просто по всем данным он старался не обижать людей. Да. По личным. Но это ведь ничего не значит.
Да, но как интересно, что именно эту фразу «Лёня, ведь ты же не писал книгу» могла сказать только жена.
Жена, да. И он был очень так стыдливо.
Но книгу он застала. Хорошо, он книгу не писал. Он хотя бы ее читал.
Вы знаете, это тоже очень
интересный
вопрос. Потому что, например, первое, ведь он начинал, когда он надиктовал кое-что, воспоминания. Вообще, очень интересная история, как возникала эта книга вся. Но потом была такая ситуация, когда он был уже болен, он человеком был, конечно же, так сказать, разумеется, больным, именно физически больным. И он поставил такое условие, вот одно из условий, что он не собирается читать там правки эти, там всякие перемарки, потому что это была серьезная работа. Работа была очень серьезная, документальная. И
машинописные тексты всякие, это
да,
его не интересовали.
Да, он сказал, что я буду читать только в книге, принесите мне вот готовую книгу, я...
Ну,
книгу ведь принесли. Как могли принести книгу до ее публикации?
Сделали специально. Была...
Готовая? Ну, что...
Нет, было просто... Нет, было просто заказано в типографии, в газеты «Известия», в секретном
сигнал.
Цехе. Да.
Сигнал.
Не сигнал, а просто было специально подготовлено 3 или 4 книги для чтения. И она была, так сказать, одна у Леонида Ильича, там, одна у руководителя группы, Леонида Митрофановича Замятина, так сказать, и еще там где-то. Вот там он ее читал.
Но поскольку число копий было такое небольшое, тираж 3 экземпляра, видимо, весь проект был достаточно секретным.
Да, это был очень секретный проект. И группа, которая работала над книгой, Леонид Митрофанович отвечал за подготовку этих людей, то есть под подбор. Нужно было подобрать хороших журналистов, кто бы исполнил, документалистов, кто бы нашел факты, потому что работа была действительно серьезно там сделана. Вот. И там было очень много забавных, интересных, вы знаете, эпизодов. Вот хотя бы один, хотите, расскажу один. Со слов с пленки, то, что рассказывал Замятин. Звонит Андропов Замятину и говорит: «Слушай, Леонид Митрофанович, у тебя есть книга?» На что Замятин говорит: «Какая книга?» «Ну, ты знаешь, какая». Значит, вчера меня Брежнев спрашивает: «Слушай, Андропов, ты читал мою книгу?» Я сказал: «Читал». А на самом деле не читал. Ну, не мог как-то отказать, в общем, это самое. А на самом деле-то я не читал. Ты пришли мне, я почитаю. Я 2 ночи, и тебе пришлю, чтобы было. послал фельегеря. Леонид Митрофанович дал ему книгу, Андропов почитал там, ну, потом они обменивались, или, так сказать. Это было секретно, потому что люди, которые работали над этой книгой, они, вот много существует сейчас легенд, версий, сколько они заработали, сколько они получили. Они не получили ничего, как утверждает Замятин, никакого гонорара, никаких часов на память, никаких каких-то... Разумеется, наверное, да, кому-то повесили орден, кому-то, так сказать, что-то было. Но вот в материальном выражении... Они не получили.
Говорят, Аграновский писал.
Как утверждает, как говорит Леонид Митрофанович Замятин, что Аграновский написал книгу, одну из, во-первых, одну из самых лучших, самых по исполнению талантливых. Вот. Это очень серьезный и интересный эпизод, потому что вот, ну, мое личное мнение, я считаю Аграновского одним из, ну, наверное, лучших в этом, в это время публицистов.
Минуточку, Аграновских два.
Анатолий
покойный.
Анатолий Абрамович, да, покойного, да.
Покойный Анатолий.
А Валерий работал в Комсомолке у нас, я его встречался с ним, угу. Я с ним не знаком.
Но
так
Аграновский,
близко.
Аграновский, условно говоря, не сразу согласился на это.
Вот, понимаете, вот это такая, рассказывал опять же Леонид Митрофанович Замятин, рассказывал мне. Он уговаривал, когда возник один вариант, второй, все это не нравилось, так сказать, первый вариант не понравился, стали искать человека, кто мог бы исполнить. И нашли, так сказать, вот Аграновского, как звезду, как публициста настоящего. И он, как он мне сказал, он уговаривал Аграновского, ну, значит, уговаривал. Вы же понимаете, как он уговаривал? Месяц. Пока они его, так сказать, вот уломали, чтобы он этим занимался, писал.
Да, и... надо сказать, что, конечно, это не лучший труд Аграновского.
Ну и кроме подмоченной репутации, его Аграновскому как бы ничего с этого дела не осталось.
Аграновский был тяжело болен. Вот, и когда он, в общем, он не знал, что он, в общем, он умирал, вот, и окружение знало. Аграновский позвонил Замятину однажды, Анатолию Абрамовичу, попросил, чтобы он помог поликлинику хорошую, ну, как-то, чтобы, так сказать, поддержать.
Хотя бы так.
Да, а как рассказывал мне Замятин, что он очень с недоверием сначала относился к Аграновскому, но потом очень проникся, видел, как он работал, как он что, и он позвонил Черненко, Замятин. И сказал, вот так и так, вот Анатолий болен, нужно помочь поликлинике. Вот единственное, что получил Аграновский за этот свой труд. Это, конечно, по большому счету, это очень трагедийная ситуация, если так говорить.
Да и поликлиника-то не помогла, он все равно
и
умер.
И поликлиника не помогла, да, он...
В двух словах, Саша, что вас ждет в будущем, примерно знаете или нет?
Да.
На что вы едете?
У меня есть официальное предложение «Комсомольской правды». Я возвращаюсь в родную, кажется, редакцию. Коллектив меня не выбрасывает, слава богу, куда-то.
Прекрасно.
Вот, предлагают стать мне обозревателем газеты. Вот, то есть, ну, такая ситуация, что вы сами понимаете, сейчас в России можно оказаться без работы вообще журналисту. И таких людей очень много уже.
Не-не, журналисты сейчас ничего.
Ситуация складывается такая, что вы будете на Востоке озирать, так сказать, обозревать Запад, да. А мы остаемся здесь обозревать и себя, и Восток. Саша, желаю вам всего самого лучшего, всяческих успехов вам в будущем. И мы прощаемся с вами песней петербургской группы «Авея» «До свидания», которая говорит, все говорят «до свидания», а мы говорим «до новых встреч».
Я говорю, да, да. До свидания. Ты говоришь.